Всем привет! Меня зовут Карима Джам, и вы слушаете подкаст «Радио Карима Джам», либо смотрите это как видео на моем канале YouTube «Карима Джам». На этих платформах я также размещаю свой авторский проект «Наши сильные и хрупкие женщины». Этот проект – это истории обыкновенных и не совсем обыкновенных женщин, о силе и о женственности, и он направлен на то, чтобы помочь каждой женщине осознать свою силу. Ну а в сегодняшнем соло-выпуске я отвечу на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Вы попросили меня рассказать о своем муже и о менталитете Испании в целом. Ну, начну я сначала со своего мужа. Он родился в городе Саламанка, но не прожил там и, наверное, пары лет, когда его семья переехала в Андалусию. Там они прожили еще 4 года, и потом они переехали в Валенсию. То есть практически мой муж вырос в городе Валенсия, и хотя он не валенсианец, не считает себя из Валенсии, тем не менее мы ездим к моей свекрови, когда мы ездим навещать его родных, мы ездим в город Валенсия, и это считается его домом. Мой муж старше меня на 8 лет. Мы познакомились, когда, значит, в 2007 году, когда он уже, наверное, лет 7 прожил в Швейцарии. До этого времени он несколько лет также прожил в Вене. Еще он учился по обменной программе Эрасмуса в Ирландии, то есть он много лет уже не живет в Испании, если так посчитать, что больше уже 25 лет он не живет в Испании, то есть он так же, как и я вот уже 14 или 15 лет не живу в Казахстане, мы вдвоем, наверное, какие-то, как говорят, граждане третьей культуры, которые совместили в себе по чуть-чуть, понемножку различные культуры и уже не являемся самыми яркими представителями наших родин. Мой муж по образованию инженер по телекоммуникациям. Он сейчас работает в Европейском центре исследования ядерной физики. Если кто-то еще знает, это ЦЕРН или СЕРН. Это такой институт, который основан, сколько там, 19 государств европейских. И это межправительственная организация по статусу наравне с ООН. Но все, конечно же, направлено в тематике ядерной физики, исследования, как произошла наша планета. Если кто-то из вас смотрели шоу «Теория большого взрыва», то очень часто этот ЦЕРН там упоминался, и, значит, все физики мечтают туда попасть или поработать. Этот центр еще известен тем, что под землей проходит такой огромнейший туннель в виде кольца на протяжении 27 или 28 километров. Он охватывает территории и Швейцарии, и Франции. Кто-то даже его знает больше потому, как что вот при разгоне вот этих частиц, и когда они сталкиваются, образовываются черные дыры. И недавно как раз-таки, года, наверное, 4 назад, была подтверждена теория бозона Хиггса. Я не физик, я не буду вдаваться здесь в подробности, потому что, скорее всего, я наговорю много чего неверно, но если вам интересно, то поищите в интернете про такой институт. И действительно, это очень интересная организация, она занимает большую территорию, в ней работает несколько тысяч сотрудников, но это поддерживать европейскими государствами, но также там очень часто приезжают на стажировку ученые со всего мира. Мой муж работает в департаменте информационных технологий, какое-то время он работал с базами данных, сейчас он работает с видеоконференциями, то есть все, что касается информационных технологий, он этим занимается. Мой муж очень любит спорт, он очень спортивный, он постоянно двигается, чем-то занимается, он не сидит на месте, он очень любит акваспорт, он пловец, он каждый день, каждый божий день плавает, не было дня, когда бы он не пошел плавать, только если вот, наверное, нет возможности. Он также занимался долгое время нырянием с аквалангом. он дошел до достаточно высоких квалификаций. Благодаря ему я тоже однажды смогла перебороть свой страх воды и даже научилась плавать, даже научилась тоже нырять с аквалангом. Но как только я этого достигла, все потом я забыла, я перестала это практиковать. Но я доказала себе, что это возможно. Конечно же, не практикуя, эти навыки быстро теряются. Мой муж также любит очень выходить с парусником. У нас на озере очень много парусников. Он состоит в клубе, в яхт-клубе Церна, и может брать на прокат парусники. И почти все лето он проводит на этом паруснике. Он тоже, кстати, полиглот, говорит на нескольких языках, так как он жил в Вене, он говорит на немецком, конечно, на английском, на французском. И вместе мы разделяем три языка, и мы можем общаться на трех, но мы постоянно переключаемся то с одного, то на другой. Очень редко бывает, чтобы мы придерживались какого-то одного языка. На русском он не говорит и изучать не планирует. Ну и, в общем-то, даже если бы он хотел, очень трудно ему было бы изучать русский язык вдали. И у него нет большой мотивации изучать русский язык, ну уж тем более казахский. Мой муж очень любознательный человек, так же, как и я. Он очень много читает, он постоянно развивается. Он не успевает закончить один курс, начинает уже другой. Опять в этом мы очень-очень похожи друг на друга. Его вот эта любознательность, любопытство постоянно не дают ему покоя. И у него очень редко бывает время, когда ему просто нечем заняться. Ну, в этом мы с ним два сапога пара. Он также любит познавать различные культуры, мы любим вместе путешествовать, любит быть на природе. Ну, если я больше предпочитаю горы, он предпочитает воду, озеро, но, тем не менее, он тоже любит выбираться иногда в горы со мной. И, ну, конечно же, чаще всего, если есть возможность между горами и водой, он выберет воду. А у меня все-таки с водой с детства есть небольшая травма, выразилась это в фобию, поэтому что касается моего пребывания в воде, если только вода не доходит мне до ушей, где если моя голова не оказывается в воде, то я знаю, что подо мной есть дно, то я, в принципе, эту воду могу выдержать. Но если приходится плавать, для меня это все-таки каждый раз большое усилие. Я стараюсь успокоиться, стараюсь не поддаваться панике. Поэтому в этом вот мы различаемся. Что касается менталитета Испании в целом, ну, я всегда говорю, что мне кажется, у казахов и испанцев много общего в том плане, что мы обе нации, мы очень ценим семью, семейные отношения, мы любим большие, шумные семейные соберушки. Если сравнивать испанцев с другими европейскими нациями, например, скандинавами, или даже если сравнивать их со швейцарцами, немцами, то испанцы, как и итальянцы и более южные, другие южные европейские страны, они менее обязательные, менее пунктуальные, они более гибкие. И вот в этом, наверное, я вижу параллели с казахами. Они очень теплый народ, любят тоже ласково, нежно обращаться даже к чужим. То есть иногда ты можешь прийти вот просто на почту или в банк, и могут тебе обратиться совершенно незнакомые люди, как гуапа. Гуапа — это красавица, да? То есть для нас, например, казахстанцев или бывших советских, такие нежности со стороны прохожих нам кажутся чрезмерным, да? Но для испанцев это вполне нормально. И, кстати, мне кажется, что это вот и делает их такими более теплыми, очень такими душевными людьми. На менталитет Испании также очень сильно влияет и ее история. Если кто-то знаком, то есть Испания тоже жила какое-то время при диктатуре, у них был диктатор Франко. До сих пор можно чувствовать отголоски той эпохи на то, как разделено общество. В стране преобладают две основные политические партии. Вот одна из партий – это очень консервативная, такая радикальная партия, которая корнями идет вот с того режима при диктатуре. Другая партия – это полная противоположность, это социалистическая партия. Ну и, в общем, если поближе узнать людей и, как говорится, послушать разговоры, о чем говорят люди, то чувствуется, что вот это прошлое, оно до сих пор как-то присутствует и отражается на том, как страна разделена политически. Что для меня Казахстан, взгляд со стороны? Ну, в первую очередь, Казахстан – это моя родина. Хотя я говорю, что я родилась в Советском Союзе, тем не менее, Казахстан – это моя родина, это страна, где живут мои родные, и часть моего сердца все равно всегда будет в Казахстане. Но со стороны, прожив уже 14-15 лет за рубежом, я вижу, как сильно меняется страна и как наше экономическое положение, экономическая ситуация в стране способствует вот такому развитию, вот такой открытости Казахстана. Я вижу, что у Казахстана огромный потенциал. У нас много очень умных людей. Мы действительно на стыке Европы и Азии сочетаем в себе очень интересные качества. Я надеюсь, что власти и политическое устройство будет продолжать создавать благоприятные условия для таких людей. Вот, со своей стороны, даже находясь за рубежом, я все равно хочу как-то поддержать свою страну, как внести какой-то вклад. И вот этим подкастом, интервью с сильными женщинами, я себя вот такую небольшую лепту внесу. Следующий вопрос у вас. А сколько вам было лет, когда вы переехали в Женеву? Когда я переехала в Женеву, это шел 2007 год, и мне еще было тогда 26 лет. Ну, через несколько месяцев мне исполнилось 27 лет, то есть достаточно юный возраст. И вот уже, да, прошло 13 лет. Я уехала из Казахстана в возрасте 25 лет в Колумбию. Прожила в Колумбии год и сюда переехала в возрасте 26 лет. Почему я не хочу больше работать в международных организациях? Да, вот уже 7 лет, как я не работаю в международных организациях. До этого первые 6 лет я работала в структуре ООН, в различных специализированных агентствах ООН. Это и ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, и Международная организация по миграции, и офис Верховного комиссара по правам человека. Но случилось так, что, во-первых, отчасти это не по моей воле. Я ушла, но отчасти, да, конечно, я искала что-то более стабильное. Во-первых, за все 6 лет у меня не было долгосрочного контракта. Самый долгосрочный контракт в структуре ООН длился 5 месяцев. То есть вот такая нестабильность, неизвестность, жизнь от контракта до контракта. Ну, в общем, это ограничивает тебя в правах. Что касается визы, все время приходилось обновлять эту визу, и эта постоянная неизвестность, она, конечно, очень утомляет. И вот как бы я ни старалась, никак у меня не получалось пройти отбор на постоянные позиции. Ну, как вы сами понимаете, в Женеве жесткая конкуренция. Конкуренция идет со всем миром. В Женеву приезжают умнейшие люди, которые учились в самых престижных университетах мира, люди, которые говорят на нескольких языках, люди, которые имеют невероятный опыт работы, поэтому конкуренция действительно идет невероятная. Плюс ко всему, в структуре ООН очень много заморочек, это огромная махина, я в это вдаваться сейчас не буду, но просто я устала от этой неизвестности, нестабильности, ну и благо После того, как мы поженились с мужем, у меня появилась возможность подавать на работу в неправительственных организациях. Дело в том, что если ты работаешь в структуре ООН, то у тебя вид на жительство совершенно другой, и он не дает возможности, то есть он привязан к твоему контракту. И как только заканчивается твой контракт, то есть твое разрешение на пребывание в Швейцарии тоже заканчивается. А неправительственные организации не берутся за вот эти все сложности оформления специальной визы. И, конечно же, одно из требований – это уже наличие разрешения на пребывание или на виды на жительство. То есть очень многие люди, которые работают в ООН, если они не европейцы, если они с паспортом, так сказать, третьей страны, как я была, когда жила с казахстанским паспортом, то было практически невозможно. Но когда мы поженились с мужем, мой статус поменялся, и я уже, так сказать, на правах супруги могла получить контракт, и этим я и воспользовалась, и я стала подавать на позиции вот в таких более маленьких неправительственных организациях. И, конечно же, одна из причин это была получить контракт, который не имеет окончания. Да? За 6 лет у меня всегда были контракты от определенной даты до определенной даты, и я мечтала иметь контракт, который не имел даты конца. И вот, наконец, у меня вышла такая возможность с организацией, в которой я сейчас работаю. И так получилось, что я увидела все прелести работы в маленькой организации. В нашей организации нас 11 или 12 человек. И когда ты работаешь в организации, где сотни людей, и иерархия очень сложная, и над тобой 5-6 и выше боссов, когда решение принимается очень медленно, потому что должны пройти все инстанции, то, конечно же, видишь прелести работы в маленьких организациях, когда решение принимается намного быстрее, когда дух командный чувствуется совсем по-другому. Вот. То есть я вижу все-таки прелести работы в такой маленькой организации. И тем не менее, моя работа, она продолжает оставаться очень международной. Очень часто ездила в командировки до ковида. Мы присутствуем на различных мероприятиях ООН и других международных мероприятиях. Поэтому моя организация, хоть и она и имеет статус швейцарского фонда, тем не менее, по природе она ничем не уступает работе в крупной международной организации. На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Если вам было интересно, то буду благодарна, если вы оставите ваш комментарий под этим видео или даже можете отправить голосовое сообщение в формате подкаста, а также поделиться им с вашими родными и близкими. А если вы еще не подписались, то подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на канал YouTube и до новых встреч. Спасибо за внимание.